Бриф. Узнайте первыми, почему этот день войдет в историю.
Добрый вечер, друзья. Это подкаст «Бриф», лучший новостной дайджест для частных инвесторов. Вместе выясняем, что делает этот день историческим. Сегодня 11 апреля 2022 года. Меня зовут Сергей Чернов. Сегодня со мной шеф-редактор «Ифньюз» Евгений Попов. Жень, привет.
Всем привет-привет.
Как стартовала твоя неделя?
Как понедельник, который все ненавидят.
А я думал, ты пока еще не заметил. Знаешь, в рабочей суматохе иногда непонятно, что уже понедельник, вот он уже разменен практически.
Да ты знаешь, я ужасаюсь от того, что впереди вторник.
Тем более и понедельник нас новостями не сильно порадовал, но об этом чуть позже. Еще у нас в гостях сегодня Андрей Стратичук, инвестиционный аналитик ИФ+. Кроме того, Андрей – стоимостной инвестор, ведет публичный портфель уже 5 лет. Среднегодовая доходность с того времени больше 18% годовых в рублях. У меня вопрос к себе, почему я до сих пор не скопировал твой портфель, Андрей. Привет.
Привет, меня слышно?
Да, слышно, но очень слабо. Постарайся что-нибудь наладить. Очень хочется услышать все, что ты говоришь, и не пропустить ни слова. Иногда просто хочется, знаешь, не думать, а тебе я верю, и я бы с удовольствием, не стыдясь этого, копировал бы твою стратегию.
Такое ощущение, что Андрей возвращается откуда-то из прошлого или из будущего, слышишь, да, вот как будто как терминатор.
И где-то Док Браун на заднем фоне. Андрей, давай попробуем выйти на связь, получится у нас?
Так, ну вот сейчас как слышно.
Да, я думаю, что так нас устроит. Я немножко еще добавлю о тебе. Я знаю, что ты в основном работаешь с российским рынком, более того, знаешь всю эту кухню изнутри. Работал в одном из российских регистраторов, это место, где, между прочим, хранится вся информация о том, кто какими акциями владеет. В общем, такая ответственная работа. И кроме того, чтобы все были в курсе, у Андрея есть сертификаты Федеральной службы по финансовым рынкам 3-й и 4-й серии, что позволяет ему работать в депозитариях и в кулуарах биржи. Все верно, Андрей?
Да, все верно.
Да, я представляю, сколько всего ты знаешь, но сегодня мы позвали тебя поговорить о дивидендах на российском рынке. Сегодня же Белуга Групп росла после объявления дивидендов. Будет выплачено 47 с небольшим рублей на акцию. А вот Северсталь сегодня, наоборот, расстроила. Менеджмент не будет рекомендовать совету директоров выплачивать дивиденды за четвертый квартал прошлого года и первый квартал текущего. Об этом сообщал Интерфакс. Андрей, к тебе вопрос. Есть ли у тебя общее понимание по российскому рынку? Сколько примерно эмитентов уже объявило об отмене дивидендов?
Да, понимание есть, их порядка 11 или 12 штук. Но я могу сказать, что в основном это эмитенты, где вот ключевой акционер, который себе платит дивиденды, находится либо как бы за границей, там на Кипре, либо как бы под санкциями. Поэтому у них сейчас проблема с перечислением себе же денег.
А вот эти 11, ты сказал, эмитентов, которые пока уже отменили дивиденды?
Да, да, насколько я знаю, 11 штук пока точно, которые отказались, и еще где-то штук 9 пока на пересмотре. 7 эмитентов объявили дивиденды и как бы готовы их выплачивать.
А есть у тебя понимание вот по этой статистике, где, вернее, большинство отменивших – это голубые фишки или это какие-то игроки помельче?
Ну, ты знаешь, там есть все, там и голубые фишки, вот, например, X5 Retail Group, в том числе Северсталь, НЛМК, но есть и также маленькие компании, которые даже в индекс Мосбиржи не входят, например, там ЛСР, Русагра, Матидя, то есть это такие более мелкие компании. Мосбиржа, кстати, одна из голубых фишек, которая не будет выплачивать дивиденды пока что. Все компании, кто отменили дивиденды, вот, как я сказал, практически у всех мажоритарные акционеры находятся как бы за рубежом, за исключением Московской биржи. Вот. Но я думаю, здесь причина не только еще в акционерах, но также могут быть технические вопросы. То есть, например, есть же нерезы, которым дивиденды пока платить запрещено. И составить вот список вот этих лиц, кому нужно заплатить дивиденды, пока, мне кажется, как бы есть некие трудности. То есть здесь как раз подключен регистратор, подключен национальный расчетный депозитарий, подключены иностранные инвесторы. То есть для создания полного списка, во-первых, нужен закон, во-вторых, нужно понимать, как этот список должен быть сделан. Я полагаю, что это одна из причин и опций, по которым как бы эмитенты отказываются выплачивать пока дивиденды.
Ну, то есть не только из-за своего какого-то состояния. Спасибо тебе. Жень, добавишь что-то? Есть вопрос к Андрею?
Слушай, конкретных вопросов... Знаешь, у меня один вопрос вообще. Стоит ли мне покидать, если бы я, допустим, держал российские акции, стоит ли мне покидать, допустим, российские акции, которые я набирал типа в качестве дивидендов?
Ну, смотри, ты, во-первых, дивиденды – это всегда только опция распределения капитала. Нужно четко понимать, что компания либо может свой капитал, который она заработала, вернуть в виде дивидендов, либо эти деньги могут пойти на наращивание основных средств, ну, либо инвестиций, да, кому как удобно. Мне удобно, чтобы было либо первый, либо второй вариант. Ну, как бы понятно, компания либо растет, либо выплачивает эти деньги, если она не знает, куда она эти деньги может инвестировать. Но бывает и третий вариант, когда просто эти деньги висят на компании, и они и не инвестируются, и не выплачиваются, то есть всем знаменитый Сургутнефтегаз. Вот, то есть это такая как какая-то кубышка про запас. Вот, это во-первых. Во-вторых, все-таки Россия сейчас очень интересный рынок. Я немного не согласен, наверное, сейчас с большинством людей, которые нас слушают, но для меня сейчас очень интересная возможность войти в интересные акции, которые, возможно, сейчас дивиденды не выплатят, но в дальнейшем при решении некоторых вопросов эти дивиденды вернутся, либо будут увеличены мощности, что сделает компанию больше и еще более интересной для нас.
Андрей, а увидим, да, вот такой же вопрос у меня, увидим ли мы вообще дивиденды, учитывая нынешнюю ситуацию, санкции и так далее?
Конечно, увидим. То есть в чем причина, как я сказал, компании не могут выплачивать дивиденды акционерам, которые находятся за рубежом. Ну, например, там X5 Retail Group, к примеру, да, они находятся в Голландии, в Нидерландах. Что нужно сделать? Нужно, чтобы компания переехала, как, например, Лента или Русал в Россию. Я думаю, компании сейчас рассматривают этот вопрос, но не предпринимают никаких действий, поэтому поставили дивиденды на паузу. Я думаю, что после того, как спецоперация закончится, они как раз ждут этого момента, если все станет как бы не очень хорошо, то компании просто переедут сюда, в Россию, и будут продолжать платить дивиденды. Если все закончится хорошо, то ничего меняться не будет, эти дивиденды будут выплачены позже.
То есть, по-твоему, основной стоп для дивидендов – это спецоперация?
Не то, что именно спецоперация, а неопределенность для компаний вот вообще в их будущем. То есть, как бы спецоперация – это только причина
тех последствий, которые выражаются в санкциях, ограничивающих компании в выплате дивидендов. Примерно так.
Все верно. Да.
Жень, судя по твоему молчанию, раскрыли тему. Больше вопросов нет к Андрею?
Да я, в принципе, все узнал. Мне просто единственное, что интересно, в чем сидит Андрей.
Ну, я вообще публикую свой портфель на IF Plus каждый месяц. То есть, если тебе интересно, ты можешь зайти, найти мои посты и посмотреть мой последний пост, по-моему, был от начала апреля.
Ну вот давай, знаешь как, давай топ-3... Топ-3 дивидендные компании, в которые ты прям веришь. То, что там спецоперация, не спецоперация, я не знаю, там пандемия, не пандемия, вот они прям надежные.
Ну смотри, я, во-первых, не инвестирую не только в дивидендные компании, да? Предупредим тебя. Да, это точно, это не инвестиционная рекомендация, но хочу сказать, я не инвестирую только в компании, которые платят дивиденды, я инвестирую в компании, которые грамотно распределяют свой капитал, это либо выплата дивидендов, либо грамотное инвестирование своих средств, и, например, у меня сейчас главная позиция, это N+ Group, которая не выплачивает дивиденды вообще, но я полагаю, что компания будет активно расти. Вторая моя позиция, это Газпром, и здесь как раз такая наиболее спекулятивная позиция, основанная на дивидендах. То есть здесь дивиденды заложены, во-первых, в бюджет, во-вторых, цены на газ, мы все знаем, очень большие, и я полагаю, дивиденды все-таки будут. Вот. Третья позиция – это Распадская, но и Мечел, да. Но здесь, как мы знаем, дивиденды на паузе, но как бы здесь инвестиционная привлекательность не заключается в дивидендах, по крайней мере, сейчас, а именно в росте бизнеса. И последняя, наверное, позиция по размеру – это Алроса. Я тоже думаю, что дивиденды все-таки будут.
О, это тоже мои любимчики. Будем надеяться, те санкции, которые на них на днях наложила Британия, не сильно помешают им развивать свой бизнес. Андрей, спасибо. Ты, как минимум, мои мечты о дивидендной пенсии реанимировал. Правда, посмотрим, что убьет их завтра. Да, а сегодня можно жить. Спасибо тебе за комментарий.
Отпускаем спасибо большое, Андрей.
Хорошего вечера.
Да, всем пока.
Жень, а какой аналог дивидендам в криптовалюте? Можешь такой назвать?
Какой аналог дивидендов в криптовалютах? Слушай, мы же всегда можем застейкать. Мы же всегда...
Мои любимые слова начались.
Условно мы можем взять криптовалюту и, если так грубо выражаясь, положить ее под процент. И получается этого хороший... неплохой бонус. Да и знаешь что, вот Андрей, да, вот если он еще не ушел, может быть, он ответит на вопрос, а есть ли вообще смысл какой-то в дивидендах? Вот если мы возьмем, к примеру, веру в криптовалюту, в криптоэнтузиазм, вот, то все это, знаешь, как идет из разряда вот именно веры в будущее, то, что технологии развиваются, технология растет, технологии используются, и поэтому криптовалюты там отчасти растут в цене. Не проще ли, допустим, вообще запретить дивиденды, байбеки, и чтобы компании наконец-таки перестали следовать вот этому курсу капитализма, развивались?
Твой вопрос понятен, ты противник дивидендов, да, и ты вызвал Андрея назад. Андрей, отвечай.
Да, легко. На самом деле, как бы сказать, я еще раз повторю, дивиденды – это всего лишь опция распределения капитала. То есть компании, главное в компании – это ее рост, это получение прибыли и дальнейший рост. Если она этого роста не видит, то она, конечно, эти деньги будет выплачивать. И если вот вы посмотрите, то, в принципе, все компании, большинство компаний в нашей стране, не особо растут. То есть ВВП, рост ВВП у нас там сколько был последние там лет 10, это процент, полтора. То есть особого роста в нашей стране нет. Поэтому компании все деньги выплачивали, они не имели никакого ни желания, ни возможности вкладывать внутрь страны эти деньги. Поэтому выплачивались дивиденды. Если дивиденды выплачиваться не будут, то просто эти деньги будут внутри страны, тем более сейчас в связи с санкциями деньги никуда уйти не могут. И на эти деньги, конечно, страна может развиваться. Но вопрос в другом. Будут ли в таком варианте эти деньги работать правильно? Ведь есть и другие способы вывода этих денег на основных акционеров. Это, там, например, займы разного образа, да, то есть не факт, что компания будет развиваться, просто продолжит выводить эти деньги другими способами.
Ну и в любом случае каждый частный инвестор на вопрос о том, нужны ли дивиденды, отвечает самостоятельно, да, относительно каких-то своих потребностей.
Да, согласен, но знаешь, что я еще добавлю? Вот за последние, наверное, лет 15 самая классная и самая рабочая стратегия в России была именно покупка компаний с хорошими дивидендами в будущем. То есть это работало. Теперь у нас реальность новая, и вот что будет дальше, непонятно. Поэтому, на мой взгляд, нужно искать компании, которые грамотно пользуются своими заработанными средствами.
Поживем, увидим. Действительно, спасибо, Андрей, еще раз. А мы вернемся немножко к теме крипты. Я не зря ее поднял, Жень, про то, что там стейкинг и все остальное. Наверняка и не только про стейкинг. Все есть в вашем курсе про инвестирование в крипту, который сегодня стартовал на платформе ИФ+. И ты, как один из ответственных за его существование, что можешь сказать по поводу этого радостного дня?
Изучаете криптовалюты, это еще один вид инвестиций, дорогие друзья. И для тех, кто считает, что это сложно, не смотрите на технологию, вкладывайте в ту крипту, о которой вы больше всего слышите и о которой вы больше всего знаете. А учитывая корреляцию крипты с американским фондовым рынком, особенно с большими технологиями, то смотрите тренд и, собственно говоря, встаете по тренду. И в принципе, это единственное, что можно, так сказать, вычленить из обучения и зарубить себе на носу. Все остальное – это уже учиться в плане того, чтобы делать конкретный анализ под себя и изучать конкретные активы и конкретные тренды внутри этого сектора.
Ну да, вот я поэтому и не зря проводил аналогии между какими-то традиционными, привычными нам видами инвестирования и инвестированием в криптовалюту. Можно найти какие-то похожие вещи. Друзья, присоединяйтесь к курсу, еще успеваете, он стартовал только сегодня. Добавлю также, что и в плюс это уже 7 обучающих курсов для частных инвесторов, постоянная поддержка экспертов и закрытые встречи с легендарными экспертами рынка. Всегда вам рады на платформе и в плюс. Жень, пойдем к новостям. Сегодня Forbes напечатал заметку о том, что в ближайший год Россия не планирует выходить ни на внешние, ни на внутренние рынки заимствования. Причиной отказа от займов Антон Силуанов назвал их космическую стоимость и потерю доверия к займам в евро и долларах. К тебе вопрос, Жень, мы без этих займов выживем? Чего вот мы от них отказываемся?
Здесь очень сложно сказать, потому что в данный момент мы опираемся конкретно на поступление от экспорта, ну, если быть правильным и точным, то от экспорта энергоресурсов, то есть сырья. Поэтому если не будет конкретного этого вида деятельности в России, вдруг его, не дай бог, заблокирует Запад, вот, то тогда и поступление в бюджет закончится, так как, еще раз повторяюсь, дорогие друзья, именно сейчас, можно сказать, финансируется все конкретно, по крайней мере, в последнее время, с последними законодательствами, именно от сверхдоходов, от экспорта, от энергоресурсов. Все, вот, не будет этого, не будет ничего, и, в принципе, здесь придется, конечно же, как-то выходить, и, как сказал Антон Силуанов, выходить на долговой рынок по космическим просто ценам, по космическим ставкам и так далее и тому подобное. Поэтому наблюдаем за тем, как идет противостояние на Западе против наших энергоресурсов.
Угу. То есть, правильно я понимаю, он сейчас говорит, что все это космически дорого, поэтому мы не будем этим пользоваться, а ты говоришь о том, что нам так или иначе придется воспользоваться этим по космическим ценам.
Ну, здесь нужно отталкиваться конкретно от того, сможет ли, еще раз повторяюсь, Запад слезть с иглы наших энергоресурсов. Вот. А учитывая тенденции, которые развиваются на Западе, учитывая там даже опросы, которые проводят среди населения в Германии и в других странах Евросоюза, того самого, в котором мы больше всего поставляем энергоресурсов, то там все практически уже готовы все к тому, что жить, так сказать, я не знаю, чтобы накрывать себя тремя одеялами, греться и так далее, вот. Потому что они, ну, прям очень серьезно настроены отказаться от наших энергоресурсов, вот. Но это, конечно же, уничтожит их экономику, но и уничтожит и нашу экономику.
Печальная вещь, конечно, ты говоришь, что про уничтожение экономики, что про три одеяла. Ну, я так понимаю, нам просто следует смотреть за тем, как развиваются события, мы не можем ничего предсказать.
Я, знаешь, выскажусь словами классика: «Зачем нам мир, в котором нет России?» Поэтому мы наблюдаем за всем этим противостоянием.
Да, лучше и не скажешь. Тем не менее, тут на фоне всего происходящего вышла новость от Центробанка, который представил последние данные по структуре международных резервов России на начало года. Так вот, там доля золота 21,5%, на втором месте юань, затем, вернее, простите, на третьем там получается, на первом евро 33,9%. И видно, что с конца 2013 по конец 2021 года доля доллара в активах Банка России сократилась почти в 4 раза, с 40 с лишним до 11%, а доли юаней и золота возросли там с нуля и до 17%, если говорить про юань, и с 8 примерно до 21,5%, если говорить про золото. Жень, это, на твой взгляд, хорошая диверсификация?
Ну, смотри, во-первых, да, мы же смотрим еще, что там с евро, а евро там очень тоже много, и в целом, если мы посмотрим на те ресурсы, точнее, на те резервы, которые нам доступны, то там доступно, ну, если по-плохому, то менее 40%. Поэтому насколько это хорошая диверсификация, ну, я думаю, каждый сейчас понимает для себя сам. С другой стороны, много кто задумывается, а почему так? Почему никто не сделал конкретно что-то для того, чтобы в случае вот этой вот всей ситуации наши резервы не заблокировали. И здесь ответ очень простой в плане того, что, как мне кажется, никто и не думал, что у нас смогут нам, точнее, заблокировать какие-то резервы. Вот. В итоге хорошая эта диверсификация, отличная диверсификация. Насколько эта диверсификация оказалась надежной в плане совершаемых в дальнейшем действий, ну, как видим сами.
Сегодня наши подписчики в группе Invest Future ВКонтакте писали, кстати, в комментариях, оправдывая Эльвиру Набиуллину, о том, что она действовала как экономист, она не думала, что будет вот то, что произошло, поэтому, ну, чего тут ее ругать, да, за то, вот, что мы сейчас только что проговорили. Но и при этом все равно видно же, что с 2013 года, с конца 2013 года какая-то работа по уменьшению доли доллара как минимум велась. И вот если оценивать работу Центробанка, это хорошая работа или можно было сделать что-то лучше?
Слушай, здесь нужно оценивать конкретно работу Эльвиры Сахибзадовны, которая, безусловно, замечательная работа, учитывая, что да, там с 2014 года она погасила несколько кризисов подряд. Вопрос в другом. Ну, то есть, если... почему, да, там не учитывались данные риски? Вот в чем вопрос. И у многих этот вопрос до сих пор в голове присутствует, и поэтому, ну, и у меня, между прочим, тоже, вот, то есть я не понимаю, да, то есть почему не учитывали конкретно все риски. Ну, да ладно, все-таки Эльвира Сахибзадовна сказала, что и с тем, что есть, мы справимся. Вопрос только в том, что та доля золота, которая у нас есть, она тяжело, как это правильно сказать, ну, в общем, она низколиквидная, то есть для того, чтобы все-таки это золото реализовать в качестве каких-то, в какой-то меры поддержки в случае, если нам заблокируют резерв, как, господи, экспорт энергоресурсов, то как реализовывать это золото, учитывая то, что, в принципе, и на Западе заявляют, что если кто-то будет золотишком-то нашим играть, то ему тоже а-та-та сделают. Вот. Поэтому здесь пока непонятно тоже, опять же, к чему все это идет. Ну, как, я думаю, между строк всем понятно, к чему это идет. То есть, и вопрос только в том, как дальше наше правительство будет действовать и на что наше правительство конкретно рассчитывает в данной ситуации.
Давай закончим про эту новость тем, что вот ты сказал про учесть риски, почему их не учли, да, а если бы учли, что можно было сделать? Мне, как не эксперту, объясни, пожалуйста, больше в золото переводить активов или в юань, или чего делать-то надо было?
Слушай, ну, знаешь, там типа я как бы не смогу ответить на этот вопрос по одной простой причине, потому что мы же в основном торговали, то есть большая часть экспорта уходила на Запад. Именно с Евросоюзом у нас самый большой торговый оборот, поэтому, естественно, мы обязаны были хранить золотовалютные резервы так, как они хранились. Да, мы снижали долю доллара, но, извините меня, мы снижали и торговый оборот в целом Соединенными Штатами Америки, поэтому и доля доллара тоже снижалась. А вот если бы с Соединенными Штатами оставалось там большой торговый оборот, то и доля доллара была бы большая. Поэтому здесь все логично. И что для этого нужно было бы сделать? Ну, наверное, наращивать как раз-таки экспорт, грубо говоря, по альтернативным направлениям. Тогда бы и резервы росли в тех валютах, в чьем направлении мы и наращивали бы как раз-таки резервы. Вот, поэтому мы видим ту долю юаня в золотовалютных резервах, скорее всего, вот можно так даже вот выразиться прям конкретно, насколько у нас с ними примерно торговля идет, то есть какая доля процента. Вот, поэтому можно ли было бы снизить долю других резервов в качестве альтернативы на, ну, собственно говоря, на альтернативные эти страны, которым мы продавали бы, я не знаю, потому что кроме экспорта у нас же есть еще и импорт, поэтому, да и нельзя хранить все яйца в одной корзине, но определенно перед всей этой бучей, перед всей этой вот историей подумать о том, как, можно так сказать, сохранить свои резервы, нужно было. Как минимум нужно было.
Да уж, непростая штучка это ваша экономика, но спасибо, что ты все объяснил. Мне теперь примерно стало понятно, почему там те или иные доли, да, что это зависит от торговых отношений. Что ж, и тут тоже ничего лучше не скажешь, чем поживем, увидим, да, что еще может быть сделано правильно или неправильно, на что мы вообще можем рассчитывать. Ну, на этом и закончим. Это было 11 апреля 2022 года. Слушайте бриф на всех популярных площадках с подкастами и читайте IF News, лучшая телеграм-медиа для частных инвесторов. Для вас сегодня работали шеф-редактор IF News и ваш лучший план на вечер после Меладзе Евгений Попов.
Всем спасибо, спасибо.
Жень, спасибо за твои блестящие знания. Меня зовут Сергей Чернов. Хорошего настроения, отличного вечера и до завтра.